Москве безработный программист Борис Кац отличался от других отказников, ждавших возможность уехать на Запад, тем, что у него была грудная дочь Джессика. Врожденный дефект пищеварения мешал ей кормиться материнским молоком. Ребенка могло спасти детское питание, которое в Америке тогда продавалось в каждом супермаркете, а в России нигде. Узнав о беде, все американские туристы везли в Москву баночки с питанием. Но долго так продолжаться не могло. Семью, между тем, не выпускали. Но однажды ночью за Кацом приехала машина из КГБ. Обомлевшего отказника ввели в большой кабинет, где стоял Эдвард Кеннеди. Одним жестом сенатор велел сотрудникам органов выйти. И те, вспоминает Кац уже сегодня, молча повиновались. Кеннеди был воплощением власти, говорит он. В нем чувствовалась такая внутренняя сила, что его нельзя было не послушаться. С тех пор спасенная Тедом Кеннеди Джессика стала 30-летней женщиной. Она сейчас помогает в Нью-Йорке бездомным. Ее отец стал ведущим экспертом по искусственному интеллекту в MIT. А Эдвард Кеннеди красиво умер в своем доме на берегу моря в окружении семьи и любимых собак, завершив все дела в Сенате. С его кончиной, однако, закрылась лишь одна глава в саге Кеннеди, самой знатной семьи Америки. Об ее истории, харизме и роке рассказывает в своей мемориальной передаче наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Династия Кеннеди вышла на авансцену американской политики в 30-е годы прошлого века. Отец братьев Кеннеди, Джозеф, католик и к тому же ирландец, не принадлежал к новоанглийской элите, но упорно прокладывал дорогу к верхам общества своим детям. Он сумел породниться с мэром Бостона, женившись на его дочери Розмари Фицджеральд. В семье один за другим появились на свет 9 детей, воспитанию и образованию которых отец придавал огромное значение. Всякое проявление слабости, чувствительности и душевной уязвимости в семье считалось позором. Кеннеди не плачут, с пеленок внушал им отец. Первенца Джо-младшего, родившегося в 1915 году, он прочил не больше, не меньше, как в президенты США.
Первая мировая война предоставила Кеннеди-старшему отличные возможности для бизнеса, которыми он сполна воспользовался. На президентских выборах 1932 года Кеннеди сделал ставку на губернатора Нью-Йорка Франклина Рузвельта и не прогадал. За свою поддержку он желал получить пост министра финансов. Эту претензию новоизбранный президент отклонил, но в долгу не остался. Кеннеди был назначен председателем только что созданной Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям, затем возглавил комиссию по делам торгового флота и, наконец, в 1938 году получил пост посла США в Лондоне. Джо Кеннеди проявил себя как представитель партии мира и в 1940 году по настоянию Черчилля был отозван. Америка все-таки вступила в мировую войну. Джо-младший и Джек были призваны на военную службу. Джек был ранен, едва не утонул, но был спасен и с почетом демобилизован в июле 1943 года. Старшему брату не повезло. В августе 1944 он погиб. В тот день, когда пришло известие, Джек готовился к парусной регате. Отец сказал ему, что он должен выиграть гонку в память о брате.
Надеждой семьи стал Джек, Джон Фицджеральд Кеннеди, JFK. Его восхождение к вершинам власти было проектом отца, где каждый шаг был тщательно спланирован и обеспечен необходимыми ресурсами. Семейная партийная машина работала только на Джека. Путь от первого избрания в Конгресс до Белого дома Джек Кеннеди проделал всего за 14 лет. Одним из первых кадровых решений президента Кеннеди было назначение брата Бобби министром юстиции. Эта весть ошеломила американцев. Бобби было 35 лет. Ни разу в своей жизни он не вел дело в суде и никогда не возглавлял никакое учреждение. Есть легенда, что скромный Бобби отказывался от назначения, но отец настоял.
В ноябре 1963 года президент Джон Кеннеди пал жертвой покушения. Та же трагическая участь постигла Бобби Кеннеди, который боролся за партийную номинацию на президентских выборах 1968 года и был убит в Лос-Анджелесском отеле вечером после первичных выборов в Калифорнии, которые он выиграл, и тем обеспечил себе выдвижение на партийном съезде. Взоры лидеров Демократической партии обратились к младшему брату Кеннеди Эдварду как к возможному кандидату на выборах следующего цикла.
Однако в июле 1969 года сенатор Кеннеди стал виновником дорожного инцидента на острове Чаппаквидик в Массачусетсе, имевшего фатальные последствия. Машина, которую он вел, свалилась с моста в воду. Кроме сенатора, в ней находилась молодая сотрудница его избирательного комитета Мэри Джо Капекне. Она утонула. Сенатор спасся. В течение 10 часов он ничего не сообщал в полицию. Ему пришлось признать себя виновным в том, что он скрылся с места происшествия. Он, однако, категорически отрицал, что был пьян и что состоял в интимных отношениях с погибшей. Вот как он сам объяснял свое тогдашнее состояние в телеобращении к избирателям Массачусетса.
All kinds of scrambled thoughts, all of them confused, many of them which I cannot recall.
Самые разные путанные мысли одолели меня тогда. Одна причудливее другой. Многие из них я просто не могу вспомнить. Некоторые в нормальных обстоятельствах я бы не стал всерьез рассматривать. Это смятение выразилось в необъяснимых, бессвязных словах и действиях, в том числе в вопросах, не осталась ли девушка каким-то образом в живых, неужели некое ужасное проклятие и впрямь нависло над всеми Кеннеди, существует ли убедительная причина сомневаться в том, что произошло, и медлить с обращением к властям, и не удастся ли мне каким-то образом избежать страшного груза, свалившегося на мои плечи. Я был переполнен сумятицей самых разных чувств: горем, страхом, сомнением, изнеможением, паникой и потрясением. Тед Кеннеди получил условное наказание, но надежда стать президентом оказалась несбыточной. В 80-м году он снова решил испытать судьбу. Опросы показывали, что его шансы выше, чем у действующего президента Джимми Картера, но на первичных выборах Кеннеди уступил. Тем не менее, он боролся до последней возможности и довел борьбу до Национального съезда партии, где все-таки проиграл.
I congratulate President Carter on his victory here.
Я поздравляю президента Картера с победой. Я уверен, что демократическая партия сплотится вновь на основе демократических принципов, и что вместе мы придем к победе демократов в 80-м году. Для меня несколько часов назад эта кампания закончилась, но для всех тех, чьи заботы стали нашими, работа продолжается, надежда по-прежнему жива, и мечта никогда не умирает.
The work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.
Джимми Картер проиграл президентские выборы Рональду Рейгану и не далее, как в прошлом году, винил в своем поражении Теда Кеннеди. В Сенат Тед Кеннеди избирался 8 раз. Единственный серьезный соперник у него был в 1994 году. Это был энергичный, успешный бизнесмен Митт Ромни, впоследствии губернатор штата Массачусетс и кандидат в президенты на выборах 2008 года. Но и ему Кеннеди оказался не по зубам. В последние годы Кеннеди возглавлял Сенатский комитет по делам здравоохранения, образования, трудовому законодательству и пенсиям. Его деятельность была сосредоточена главным образом в сфере социальной политики. После терактов 11 сентября он поддержал решение о вторжении в Афганистан, но стал одним из 23 членов Верхней палаты, голосовавших против войны в Ираке. Тед Кеннеди был одним из ветеранов Верхней палаты, опекавших молодого сенатора Барака Обаму и, вероятно, сыгравшим роль в его решении избираться. Кеннеди поддержал кандидатуру Обамы очень рано, не дождавшись первичных выборов в своем штате Массачусетс, который проголосовал за Хиллари Клинтон. На национальном съезде он вспоминал своего старшего брата, тем самым проводя прозрачную историческую параллель. Президент Обама отдал должное своему покойному наставнику в прощальном слове. Имя Кеннеди – это синоним демократической партии, и Тед не раз становился мишенью межпартийной борьбы. Но в Сенате Соединенных Штатов я не знаю никого, кто внушал бы большее уважение или симпатию членам обеих партий. Его серьезность в достижении цели постоянно сопровождалась скромностью, теплотой и приподнятым настроением. Он умел страстно сражаться на трибуне Сената и делал это бесподобно, но в то же время сохранял теплые дружеские отношения с оппонентами из другой партии. И это одна из причин, почему он стал не только одним из величайших сенаторов нашего времени, но и одним из самых состоявшихся американцев, когда-либо служивших нашей демократии. Его необыкновенная земная жизнь подошла к концу. Но добро, сделанное им, продолжает жить. Для своей семьи он был хранителем. Для Америки он был борцом за мечту. Патриарх семьи умер, Но род Кеннеди не угас и не сошел с политической сцены. По меньшей мере 5 представителей клана Кеннеди были или остаются политиками федерального уровня. Старшая дочь Бобби, Кэтлин Кеннеди Таунсенд, в 1995-2003 годах занимала пост вице-губернатора штата Мэриленд. В 2002 она выставила свою кандидатуру на губернаторских выборах, но проиграла кандидату республиканцев. Сын Эдварда Кеннеди, Патрик Джозеф, член Нижней палаты Конгресса. Старший сын Роберта Кеннеди, Джозеф Патрик Кеннеди II, бывший член той же палаты. Марк Кеннеди Шривер, сын сестры Джека, Бобби и Эдварда Юнис Мэри, был членом легислатуры Мэриленда. Муж Юнис Мэри, сержант Шривер, был послом США в Париже, выдвигался на пост вице-президента на выборах 1972 года. Наконец, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер женат на дочери Юнис Мэри и сержанта Марии Шривер. Кто станет неформальным лидером семьи? Возможно, эта роль уготована Кэролайн Кеннеди Шлосберг, дочери Джона и Жаклин Кеннеди. Ей 51 год. Она долго держалась в тени, избегала публичности, жила частной жизнью. Но когда Хиллари Клинтон, став госсекретарем, освободила место сенатора от штата Нью-Йорк, дядя уговорил Кэролайн заявить о своем интересе к этой вакансии. В таких случаях сенатора до следующих выборов назначает губернатор. Кандидатуру Кэролайн поддержали мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и новоизбранный президент Барак Обама. Однако губернатор штата Дэвид Питерсон не спешил с решением, и Кэролайн отказалась от этой идеи. Тем не менее, она сегодня, вероятно, самый обаятельный и популярный член клана Кеннеди. You should laugh all the while and all other times smile. And now smile a smile for me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров».